Издательство АСТ представляет. Анна Каракова. «Мой любимый чемпион». Читает Иван Литвинов. Соня. Потому что больше всего на свете Джонатан любил летать. Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Часть первая. Обнимая ветер. Глава первая. Тот самый день. Три дня в неделю, во вторник, четверг и субботу, Саша с отцом тренировались на главной конюшне. Чтобы добраться туда, они минут 20 плелись верхом вдоль шоссе. Саша на Габи обычно шагала впереди. Ее капризная кобыла то и дело тянула усатую морду к обочине, в траву или к кустам. Приходилось постоянно контролировать уздечку, так, чтобы уши Габи смотрели прямо. Это раздражало. Отец держался на корпус позади. Он ехал, отпустив поводья, вольготно откинувшись в седле. Джонатан под ним переступал длинными ногами четко по прямой, словно гвардеец Букингемского дворца во время смены караула. Миновав заправку, Саша с отцом сворачивали вправо на грунтовку под свод березовой аллеи. Тут острее, чем животные, они чувствовали свободу и пускали коней рысью. За полем виднелась конюшня, зеленый забор, двускатные крыши корпусов с денниками, круглый, как пивной бочонок, деревянный манеж. Там их ждала Полина. Если они запаздывали, то скакали напрямую через поле. Осенью по меже, клубящейся туманом или буро-желтой стерне, присыпанной солью первого снега. Зимой, вспахивая рыхлый наст и поднимая колючие облака снежинок. Весной, по нагло-зеленым росткам озимых, а летом, по волнам душистого разнотравья, сшибая на галопе зонтики пижмы и метелки иван-чая. К Полине опаздывать было нельзя. Она ведь не любитель какой-то, а настоящий тренер, профессионал. Для Саши это были важные дни. Яркие, потные, острые. Хотя она и понимала, у нее так себе получается. Зычные вопли Полины: «Нога! Пятку опусти! Где опять нога?» Отражаясь от свода манежа, возвращались гулким эхом и стояли в ушах до нового окрика: «Александра! Повод подбери!» Полина обычно стояла посреди манежа, невысокая, крепко сбитая. В обтягивающих лосинах и коричневом шлеме она была похожа на гриб-боровик. Отец не вмешивался в тренировки, ободряюще кивал при случае, но больше был сосредоточен на Джонатане. Саша боялась, что после очередной провальной тренировки папа скажет: «Слушай, вдруг мама права, зря я тебе этими конями голову морочу, а, Шуша? Давай рисовать попробуем. Или танцевать». Но отец молчал. В его немоте не было ни разочарования, ни упрека. Просто тема Сашиных спортивных достижений для него не существовала. Отец видел и понимал, что кони для Саши — смысл, радость, жизнь. Своим молчанием он как бы говорил: «Ну, пусть так. Не всем же быть чемпионами». С Полиной они занимались выездкой. Крутили вольты, вышагивали диагонали по манежу от одной буквы латиницы к другой, тренировали подъем, галоп, точку остановки. Галоп у Саши обычно получался не с той ноги. А заставить Габи стоять на месте вообще было нереально. Кобыла сдавала задом, нервно крутя хвостом. Как в насмешку, Джонатан под папой был словно пластилин. Кони-наездник дышали в унисон, рысели в такт, а когда выполняли команду «стоп», замирали оба и даже не моргали.
«Вы с Джонатаном похожи на кентавра, только чья-то башка лишняя», — смеясь комментировала Полина.
Едва Джонику исполнилось 7 лет, Полина начала настаивать на стартах. Она считала, что пара папа-Джонатан прекрасно покажет себя в выездке. «Да ну, зачем?» — отмахивался папа. «Мы конкуристы. Чего нам ходить по манежу туда-сюда? Мы с Джоником будем летать до неба.
Еще неизвестно, как он себя покажет. Ты на нем только начинаешь прыгать», — злилась Полина. «А на выездке вы 70% возьмете, или около того».
Но отец упрямо мотал головой, совсем как Джонатан. Саша понимала отчасти из-за нее. Папа не хотел стоять на пьедестале с золотым кубком, пока она сидит на трибунах, как ни при чем. Кони — это было их общее, только их. И не надо было никаких медалек ни папе, ни Саше. Но было еще одно. Папа верил, что когда-нибудь Джонатан будет лучшим не в выездке, а в конкуре. Полина на эти предположения выдавала скептическое «пф».
«В конкурных конях главная порода, гены», — доказывала она. «А что твой Джонатан? Дворняга он и есть, дворняга».
«Вы как с ума сошли с этим конем?» — возмущалась мама. Если она была недовольна, то разговаривала восклицательными знаками.
«И ты, и Сашка целый день на конюшне, по колено в навозе, гадость какая! И что это дает ребенку? Почему кони? Почему не бальные танцы, например?»
«Какие еще танцы? Не надо никаких танцев», — пугалась Саша.
«Но это же эстетично! Музыка, костюмы, пластика тела. А ваш Джонатан на конюшне одна грязь, пот и больше ничего».
Получалось, кроме папы, в Джонатана верила только Сашка. Они с отцом всегда были заодно. Папа купил Джоника, когда поехал за другим конем. «Захожу в манеж», — с детским восторгом рассказывал он. «Выводят такого красавца, а мама дорогая, мощный, здоровый, богатырский конь. Ну, пока я на него сажусь, выскакивает из предманежника этот коняга. Ни рожи, ни кожи, а зад поджарый, сухой, и ноги жилистые, длинные. За ним конюх бежит. Стой, мол, зараз, куда? А этот покрутил башкой, сориентировался, не глупый, значит. И как пошел маршрут один, без наездника, просто потому что в кайф, потому что кровь бурлит, потому что хочет прыгать. Я того богатыря даже смотреть не стал. Забираю этого, говорю, сивку-бурку. А хозяин-то обиделся, что я его так назвал. Вовсе, говорит, его не так зовут. Сын мой вычитал, что-то там про чайку, которая летала выше всех. Я спрашиваю, Джонатан Ливингстон. И тут Джонни как вскинется и ко мне. Я его по холке треплю и чувствую, мой, ну точно, мой конь. А хозяин его бывший смотрит удивленно и говорит, угадали, только попроще, как положено. Две буквы в имени от отца, Динара, одна от матери, Назареты. Так что зовут его одним словом Джонатан». Смешно сказать, но Джонник с папой были внешне похожи. Широкие плечи, круп, поджарый зад, длинные жилистые ноги, худые и сильные, как натянутые струны икры, даже цвет папиной шевелюры и конской гривы, темный с медным отливом, почти совпадал. Гнедая масть. «В прошлой жизни Джонатан был моим братом-близнецом», — шутил папа. Потом призадумывался и добавлял. «А может, я его?» Конюшня, где стоял Джонатан, была небольшой и небогатой. Никаких тебе кафе, раздевалок, беговых дорожек для коней, ультрафиолетовых ламп и бассейнов. Дощатый сарай с земляным полом, поделенный на денники небрежно струганными досками. За порогом конюшни, огороженный кривыми брусьями, плац, луг, сбегающий в долину, синее небо до горизонта. 3 дня в неделю, в среду, пятницу и воскресенье, папа с Сашкой занимались конкуром. Устанавливали препятствия, пару чухонцев, систему, и прыгали. Если есть на свете счастье, это было оно. Развернуть коня на препятствие, постановление, прыжок. Если по вторникам, четвергам и субботам они вкалывали на тренировках с Полиной, то в остальные дни оба летали. Джонатан в холке 179 сантиметров. И вот он отталкивается и прыгает на метр выше, на целый метр. В прыжке у коня есть такое свойство — зависать. На миг, на сотую долю секунды, но застывать в воздухе вместе с всадником. И этот миг... Кто испытал хоть раз, вряд ли забудет. У них был еще один способ «приключиться», как называл это папа. Он вообще любил по-своему использовать слова, придавая им новый смысл. Летом, когда было время и позволяла погода, они возвращались из главной конюшни не коротким верхним путем вдоль шоссе, а низом по берегу моря.
«Не закатите ли нам гастроли имени Петрова-Водкина?» — всегда неожиданно на развилке спрашивал отец.
«Да!» — радостно вопила Сашка.
«Закатывать в данном случае от слова «закат», — каламбурил папа, сворачивая к заливу. «Даешь купание красного меня!»
Они кружили по узким тропинкам, спускаясь к морю тряской рысью. Когда выходили на побережье, кони вставали, как вкопанные, фыркали и мотали головами. Вокруг было столько воздуха, неба и воды, что даже Сашка дурела.
— Что, погнали? — спрашивал отец.
— Погнали! — отзывалась Саша и первой поднимала Габи в галоп, как обычно, не с той ноги. В тот вечер, который снится Саше 2 года, они как раз закатывали гастроль. Спустились к морю и обнаружили, что солнце уже упало за горизонт, оставив после себя полыхающее пурпурное небо и розовый отблеск на темной воде, который катился к берегу ленивой длинной волной. Сашка с папой пришпорили коней и помчались вдоль воды. Из-под копыт летели брызги, темно-красные в отсветах заката, похожие на зерна граната. Отец бросил поводья и раскинул руки, обнимая ветер.
«Давай, Шуша!» — кричал он. «Не дрейфь! Отпусти повод, не бойся!»
Но Саша боялась. Мало ли что придет Габи в голову. А вдруг испугается? Или понесет? И повод не отпускала. Они летели вперед, обгоняя друг друга. Отец поддавался, Сашке отставал. Она сейчас это понимает, а тогда нет.
«Ну что, кто теперь первый?» «Я!» — кричал отец, обгоняя. «Нет, я!»
Саша, не оглядываясь, вырвалась вперед.
«А сейчас? Скажи, па!»
Отец не отвечает. Тишина за спиной бьет ознобом по затылку. Саша оборачивается. Отца нигде нет. Саша цепенеет, натягивая поводья. Они с Габи топчутся на месте, озираясь. Кругом темно, как будто над заливом опрокинули банку чернил.
«Пап! Папа, ты где? Пап!»
Вдруг из тьмы появляются кони, страшные, с выпученными от ужаса белками глаз, с черными дырами оскаленных ртов, с гривами, стоящими дыбом. Бешеные кони мчатся на Сашу все ближе и ближе, яростно, неотвратимо. Отовсюду слышен оглушительный треск пожара. За крупами коней пляшут языки пламени, искрят бенгальскими огнями. Саша орет «Папа!» и просыпается. Мама нежно, но решительно трясла ее за плечо.
«Саша? Сашенька, очнись!»
Как всегда после кошмарного сна, Сашка повисла у мамы на шее. Та в ответ крепко схватила ее в охапку. Они баюкали друг друга, качаясь в темноте, как два болванчика, заговаривая свои страхи, заглушая боль.
«Все будет хорошо, мой заяц», — шептала мама на ухо Саше. «Когда-нибудь все исправится, все забудется, все наладится и станет хорошо».
Саша слушала и не верила.
«Я знаю, что папы нет, но я не могу понять, что его больше не будет. Никогда».
Глава 2. Другая жизнь. За 2 года, прошедшие со смерти отца, Саша сильно изменилась. Дело не в том, что она выросла и похудела, стала угрюмой, угловатой и постриглась. Это нормально для ребенка 13 лет. И уж совсем не в том, что она сменила яркие свитера и смешные шапки с помпонами на темные безразмерные толстовки с капюшоном. Оглянитесь на улицу, вы непременно увидите такого подростка. Капюшон натянут на глаза, а в ушах наушники. Главное, Саша перестала смеяться. Совсем. Только Ба удавалось иногда выдавить из нее подобие улыбки. Потому что Ба — это Ба. Теперь Саша с мамой жили в большом городе, в огромной квартире. Все здесь было такое профессорское. Стеллажи с книгами под потолок, абажур, дубовый буфет и кресло-качалка в гостиной, картины на стенах. С портрета на Сашу взирал строгий дядечка с прозрачными глазами. Портрет писал известный художник, друг семьи. Саша его никогда не видела, поскольку к моменту ее рождения и знаменитый художник, и профессор покинули эту квартиру, улицу, город, этот мир. В наследство от деда Саше достался фамильный тонкий нос и светло-серые глаза. Дед с ба прожили вместе 30 лет и 3 года. Хорошо не умерли в один день. Учитывая характер ба, который мама называет несносным, дед продержался довольно долго. Присутствие в квартире ба угадывалось по веселому сумасшествию, следы которого можно было обнаружить где угодно. Вот как обыкновенно люди убирают на лето зимние вещи. Вешают пуховики и пальто в дальний угол шкафа или складывают в чемоданы с лавандой. Но этот вариант не для ба. С наступлением тепла она делала зимнего человека. Тело из нескольких курток и пальто, голову из шапок и шарфов, ноги из штанов, вдетых друг в друга. Пережидать летнюю жару зимний человек мог где придется. Саша познакомилась с ним, когда пыталась достать закатившийся наушник из-под своей кровати. Было всерьез жутко и немного весело. Или что означает набор игрушечных кастрюль в посудном шкафу? Обнаружив его, Саша все собиралась выяснить у ба, зачем он нужен, но забывала. Однажды, придя из школы, она застала бабушку за странным занятием. Ба кромсала в пыль куцую веточку укропа, водрузив на нос 2 пары очков. На кукольной сковороде, не больше кофейного блюдца, шкварчали стружки моркови и лука, а в кастрюле объемом с чайную ложку плавали кубики картошки, похожие на крошечные детали лего, и фрикадельки размером с горох. «Ба, что ты делаешь? Зачем?» — удивилась Саша. «Варю мини-суп», — невозмутимо ответила она. «Учусь придавать значение мелочам. Красота всех цветов мира в одном цветке, так считают японцы. А я считаю...» Ба 2 пальцами сняла кукольную сковородку с конфорки, чтобы переложить зажарку в игрушечную кастрюлю. «Ну?» — не выдержала Саша. «Что вкус хорошего супа в одной ложке или даже капле?» «А, быть может, в молекуле, которой не видно?» «Кому нужен суп, которого не видно?» Ба утопила в кастрюльке укроп и крохотный лавровый лист. Она не торопилась отвечать, сосредоточенно мешая суп чайной ложечкой. «Мне!» — она навострила на Сашу хитрый глаз. «По-моему, я изобрела отличный способ превратить заурядное в невероятное. Ты не находишь?» Сашка часто не понимала ба, но всегда ждала от нее чего-то такого. Нереального, неожиданного. Как будто ба была иллюзионистом, способным в любой момент достать кролика из шляпы, кастрюли, откуда угодно. Мини-суп, между прочим, получился отменный. Возможно, потому что Саша, следуя совету ба, ела его из старинной фарфоровой чашки с серебряной чайной ложечкой. Теперь она ищет по всей квартире и находит художество ба, так называет это мама. Однажды Саша зависла перед портретом деда. Она точно знала, здесь что-то должно быть, и нашла. В левом нижнем углу картины партию в крестике-нолике, едва заметно процарапанную иголкой. «Ба, с кем ты играла в крестике-нолике на портрете деда?» — улучив момент, спросила Саша. «С ним?» — ни на секунду не задумываясь, ответила ба. «Он меня обыграл, к сожалению. Выиграл свой крестик».
«Вы ж портрет испортили».
«Почему испортили?» — возмутилась ба. «Это художественная концепция. Караваджо на каждом букете писал пару мух.
Брейгель уродливых собачек. А здесь целая философия. Крестик ты? Или нолик? А? Вот в чем вопрос.